Часть седьмая. Второе пришествие. Огромная в несколько десятков тысяч человек толпа народу волновалась у триумфальной арки. И я, стоя в самой гуще, волновался вместе со всеми. Со всех прилегающих домов люди срывали портреты гениалиссимуса и полотнища с его изречениями. Портреты и полотнища летели, кувыркаясь в толпу, и тут же раздирались ею в клочья. Недалеко от меня группа молодежи, взявшись за руки, приплясывала вокруг пылающего чучела гениалиссимуса, которое было слеплено, конечно, из вторпродукта. Чучело дымило, плавилось и плакало вторичными слезами. — Как живой корчится! — сказал кто-то радостно. Я оглянулся и увидел рядом с собой Дзержина Гавриловича в длинных штанах и нижней рубахе с крестом, как бы случайно вылезшим из-под нее. «Вот видишь», — сказал он мне, обводя руками толпу, — «это все семиты». Я стоял потрясенный. Я думал, откуда же их взялось столько этих семитов, и как всем им удавалось до сих пор скрываться. Откровенно говоря, я их немного побаивался, но надеялся, что они меня все же не тронут, поскольку я для них вроде как посторонний. Но за Дзержина Гавриловича мне было немного боязно. Хотя я и знал, что он тоже семит, но те, кто не знали, могли признать в нем бывшего генерала Безо. А мне было известно из истории, что в периоды народных волнений работники безопасности попадают порой даже в очень щекотливое положение. Но Дзержин Гаврилович, кажется, не выказывал никаких признаков беспокойства.
«Едут! Едут!»
— вдруг закричала рядом со мной тетка, в которой я без труда узнал ту самую скандалистку, благодаря которой я когда-то попал во внубес. Теперь она была в форме, но без знаков различия, а на груди у нее висел крест, вырезанный, по-видимому, из картона.
«Едут! Едут!» — закричали другие.
В толпе произошло большое волнение, все кинулись на середину дороги. В общем гуле ликования стоны и вопли раздавленных были почти не слышны и не нарушали настроение общей приподнятости. Все смотрели в сторону Минского шоссе. У меня язык не поворачивается называть эту дорогу иначе. Где, вероятно, что-то происходило, но что именно, я видеть никак не мог, потому что передо мной стоял высокий и широкоплечий работяга в промасленном комбинезоне. — Кузя, ты? — толкнул я его в спину.
— Здорово, отец! — узнал он меня и широко улыбнулся. — Видишь, какие дела-то! Вчерась был коммунизм, а сегодня уже не весь чего.
И от избытка чувств он добавил тираду, которую я не решаюсь воспроизвести. Тем временем толпа густела. На меня напирали и слева, и справа, и сзади. Вдруг рядом со мной появился некто в рваной майке и тоже с пластмассовым крестом на груди.
— Коммуни Иваныч! — удивился я. — Вы ли это? — Тише, тише!
— зашептал мне Смерчев и наклонился к моему уху.
— Вы знаете, меня мама называла Калюней.
— Неужели у вас была мама? — удивился я. Но ответа не услышал, потому что волнение в толпе достигло высшего накала. Приподнявшись на цыпочки, я мог разглядеть сначала только кончики каких-то пик, а потом, пробившись немного вперед, увидел трех богатырей, которые медленно приближались к триумфальной арке. Посредине, на белом коне, в белых развивающихся одеждах и в белых софьяновых сапогах ехал Сим Симыч. А по бокам от него, на гнедых лошадях, покачивались в седлах справа Зельберович, слева Том, оба с длинными усами и, несмотря на жару, в каракулевых попахах. Оба были вооружены длинными пиками. Сим Симыч в левой руке держал большой мешок, а правой то приветствовал ликующую толпу, то совал ее в мешок и расшвыривал вокруг себя американские центы. Проехав сквозь триумфальную арку, Симыч и его свита остановились. Симыч поднял руку, и толпа немедленно стихла. Какой-то человек подскочил к Симычу с микрофоном, и я удивился, узнав в этом человеке Дзержина, который только что был рядом со мной. Симыч милостиво взял из рук Дзержина микрофон и вдруг закричал пронзительным голосом.
«Мы, Серафим Первый!» «Царь и самодержец сия Руси! Сим, всемилостивейший, объявляем, что заглотный коммунизм полностью изничтожен, и более не существует. Есть ли среди вас потаенные заглотчики?»
Я хотел крикнуть, что они тут все заглотчики, потому что все до единого в заглотной партии состояли. Но я стоял далеко, а Дзержин стоял близко. «Есть!» — закричал он, и, нырнув в толпу, выволок из нее упиравшегося Комуния Ивановича. Комуния Иванович вырывался, рыдал, цеплялся за землю и, наконец, упал на колени чуть ли не под копыта Глагола.
«Признаешь ли по правде, что служил как собака заглотному пожирательному и дьявольскому учению?»
«Признаю, Ваше Величество, что служил», — залепетал, опустив голову Смерчев. «Но не по идее служил, а исключительно ради корысти и удовлетворения стяжательских инстинктов. Больше никогда не буду, и проклинаю тот час, когда стал заглотчиком».
«Теперь уже поздно», — сказал царь и махнул рукой.
Под аркой уже стоял пожарный паровик с выдвинутой высоко лестницей, и стоявший на самом конце лестницы Семит спускал вниз веревку с петлей.
«Ваше Величество, простите, помилуйте!» — простирал Смерчев руки к Сим-Симычу.
В это время Дзержин потащил своего бывшего коллегу за ноги. Тот упал на брюхо и ухватился за заднюю ногу Глагола. Глагол дернул копытом, и бедная голова Комуни Ивановича треснула, как грецкий орех. Мне стало очень не по себе. Будучи от природы последовательным гуманистом, я всегда был решительно против такого рода расправ. Я лично за то, чтобы таких людей, как Комуни, сечь на конюшне розгами, но я никогда не был сторонником чрезмерных жестокостей. Но они продолжались. Поскольку вопрос с коммунием решился столь скоро и радикально, Дзержин тут же оставил главкомписа дергаться в одиночестве, а сам, вновь кинувшись в толпу, извлек из нее отца Звездония с воспаленными глазами и всклокоченной бороденкой. Таким он и предстал перед новоявленным императором.
«Признаешь ли, что служил как собака дьявольскому, заглотному и богопротивному учению?» — вопросил тот. «Признаю, батюшка!»
Нисколько не смутившись, сладким своим голоском пропел Звездоний.
«Признаю, что служил, сейчас служу и до самого последнего вздоха буду служить светлым идеалам коммунизма и великому вождю всего человечества, гениальному гениалиссимусу! Распять его!» — приказал царь.
Я удивился такому приказу. Уж кто-кто, а Симыч должен был знать, что распинать на кресте — дело не христианское. Другое дело — сжечь живьем или посадить на кол. Но приказ есть приказ. Тут же откуда-то взялся огромный, грубо сколоченный крест, и четыре семита стали приколачивать несчастного отца Звездония к кресту большими ржавыми гвоздями. Сработанные передовой и прогрессивной промышленностью маскарепа, эти гвозди, конечно, гнулись, и распинальщикам приходилось их выдергивать, выпрямлять и вновь заколачивать. Терпя невероятные муки, отец Звездоний, тем не менее, не сдавался и, закатывая глаза, громко вопил.
«О, Гена! Видишь ли ты меня? Видишь ли, какие муки терпит ради тебя жалкий твой раб Звездоний?»
Я думаю, никто не может меня заподозрить в излишних симпатиях к отцу Звездонию, но сейчас, видя, с каким мужеством и достоинством принимает он мученическую смерть за свои незрелые убеждения, я проникся к нему глубочайшим почтением, и волна сочувствия залила мою грудь. Звездоний все еще мучился на кресте и что-то выкрикивал, когда царь со своими сопровождающими двинулся дальше. Люди при приближении этих всадников падали ниц, и я тоже упал на колени. Со звоном сыпались и падали прямо передо мной американские центы. Я ухитрился, сгреб несколько и сунул за пазуху. Заметив перед собой еще монету в 25 центов, я сунулся было за ней, но лошадиное копыто опустилось как раз на эту монету. Сначала опустилось, а потом поднялось и замерло над моей головой. Мне сразу стало не до монет. Во рту пересохло. Почему-то немедленно вспомнилось: «Но примешь ты смерть от коня своего». Тогда, в Отрадном, Глагол меня узнал после 3-летней разлуки. Но теперь-то прошло 60 лет. За такой срок не то что лошадь, а и родная мать забудет.
«Но-но!» —
услышал я властный голос Сим-Симыча и снизу увидел шпору, вмявшуюся в бок Глагола. Глагол опустил копыта на асфальт, наклонился ко мне, коснулся моего уха мягкими губами и задышал глубоко и жарко.
«На-на!»
— закричал на него Симыч и ударил его шпорами нетерпеливо. Но конь опять не сдвинулся с места. Он только мотнул головой и заржал. Заржал одновременно радостно от того, что меня видит, и сердито на Сим-Симыча.
«Да что же это такое?» — возмутился Симыч. «Кто это там лежит? Поднять его!»
Кто-то, оказалось, Дзержин, схватил меня за шкирку, оторвал от земли и поставил на ноги. Я поднял голову и встретился взглядом с Симычем. Прищурив глаза, он вперился в меня так строго, что мне стало не по себе. Я даже почувствовал некоторую дрожь во всем теле. Зельберович и Том смотрели равнодушно, не проявляя никаких признаков узнавания. Только, кажется, один глагол, переступая с ноги на ногу, глядел на меня доброжелательно.
— Это ты?
— спросил Симыч тихо. Я смутился, разволновался, ткнул сам себе пальцем в грудь и переспросил. — Это? Но тут же опомнился и признал. — Да, это я, Симыч.
— Не Симыч, а Ваше Величество, — поправил меня Зельберович.
— Здорово, Лео! — сказал я ему, неожиданно для себя как-то угодливо подхихикивая.
— Ты очень импозантно смотришься на коне. — Выполнил ты мое задание?
— строго спросил Сим-Симыч.
— Это какое же, Сим, то есть, Ваше Величество?
— спросил я, глупо подпрыгивая, кивая головой и про себя думая. — Надо же, гад какой, даже 60 лет в морозильнике лежа все помнит.
— Если ты, вы... «Имеете в виду флоппи диск, то нет, не выполнил, потому что... «Взять его!»
Симыч тронул поводья и двинулся дальше, рассыпая вокруг себя американские центы.